У нас с вами еще очень большая тема, то есть, пожалуй, не у нас с вами, а вообще существует очень большая тема, которая тоже и прямо, и непосредственно касается человека. Человек не может себя изменить сам. Он может к этому стремиться. Есть пути, средства, которые помогают человеку открыть дверь своей души для действия Божия. Мы не можем победить сами по себе страстей. Они побеждаются Богом, но побеждаются только тогда, когда со стороны человека имеются соответствующие усилия. Только тогда. Кстати, в вашей практике священнической, пожалуйста, запомните, вам очень эта мысль пригодится. Вы найдете, и к вам будут подходить. Вот, батюшка, я вижу себя грешницей. Я ничего не могу. Я окаянная или окаянная так-то. Все. Узнали, что важно у святых отцов. Какое состояние. На это вы должны ответить. Видите, я вам даю рекомендацию. Что если бы ты, драгоценнейшая, действительно видела себя таковой, уже Бог давно бы тебе помог исцелиться бы от того, на что ты сейчас жалуешься. А тот факт, что ты остаешься, тем не менее, той же, свидетельствует, что ничего ты не видишь, а только на себя, так сказать, мечтательно это видишь. Видение своей греховности, своей немощи, проистекающей отсюда покаяние и смирение, обязательно привлекают милость Божию к человеку, и он постепенно начинает освобождаться от тирании страстей. Если же я думаю, что я вижу, а сам каким был, таким и остался, первый признак – мечтательность, а не действительное видение. Запомните, вам это пригодится. Я почему говорю? Потому что на моих глазах происходили вот такие вот диалоги, когда, батюшка, я – все, мразь, да, а не человек. И на самом деле это вот действительно настоящая мечтательность. Это важно, друзья мои. Итак, христианство говорит не просто о неведении, а говорит о поврежденности нашей человеческой природы. Поврежденности, зараженности ее, если хотите, духовными болезнями. Так, это первое. И второе, о чем решительно говорит, что человек сам своими собственными силами не может достичь того состояния, которое именует состоянием обожения, или Богу, если хотите, Богу сыновства, не может достичь. Бог действует в человеке. Он может очистить душу от страстей. Он может дать в конечном счете ведение. Но, и это «но», огромными буквами «но», при условии стремления человека к этому, по мере осознания им своей греховности и неспособности исцелиться самому, по мере его смирения. Бог тогда действует в человеке и очищает его. Видите, в первом случае, в буддийском, мы встречаемся с чем? С классическим человекобожеством. Классическое человекобожество. Во втором, в христианском, в случае, варианте, богочеловечеством. Там человек становится Богом сам, без Бога. Хотя слово «Бог» может и не упоминаться. Упоминается Будда, неважно. Но сам человек достигает сам. Да. В данном случае совсем другое. Поэтому буддизм недаром называют религией без Бога или атеистической религией. И она представляет из себя классический образец вот того человека-божества. А вот эти вот вещи, я бы сказал, нравственно-духовного порядка, которые выражаются в категориях любви и сострадания, они действительно очень, ну, подкупают, если хотите. И в практической, земной жизни они действительно необходимы. И они очень важны. И это действительно положительные качества, который можно только принять самым, так сказать, положительным чувством. В связи с этим хочу обратить ваше внимание на следующее. Диалог межрелигиозный, диалог экуменический. На какой почве он должен строиться? Я отвлекаюсь от темы, но это в высшей степени вам важно. Учтите, в религии есть два уровня. В любой религии два уровня. Один уровень, который касается реальной человеческой жизни в земной плоскости, в области земных отношений, земных категорий. Другой уровень касается уже той области, которую, ну, на философском языке можно назвать метафизическим уровнем или уровнем, касающимся уже вечной жизни человека. Так вот, когда мы говорим о таких категориях, как доброжелательство, великодушие, любовь, сострадание, милосердие, все эти категории, они действительно очень важны в плоскости земной жизни. И здесь на земном уровне, здесь мы можем вести сотрудничество, соработничество с теми религиями, которые исповедуют эти положительные качества, необходимые качества в земной жизни. Как только мы переходим в область, я бы сказал, метафизики, то есть учения о Боге, о понимании отношений между Богом и человеком, здесь могут этими вопросами заниматься только богословы, то есть эксперты, только специалисты. И, опять-таки, с христианской точки зрения, здесь не может быть никаких компромиссов. Никаких компромиссов. И если в одном сознании дважды два – четыре, а во втором сознании соловей поет, так, то мы сами понимаем, что это несопоставимые реальности. И мы должны что? Я с уважением отношусь к вам, и вы, пожалуйста, можете иметь какие угодно убеждения. Вы слышите? С уважением, с толерантностью, терпимостью я отношусь. Но никаких компромиссов только здесь быть не может. И само стремление к компромиссам порочно. Мы остаемся при своих взглядах. Но здесь, в области земной жизни, мы можем действительно избавиться от чего? От вражды. Это очень важно. От неприязни, от осудительности друг друга. Это очень важно. Вот что, на мой взгляд, должно быть целью межрелигиозного и экуменического диалога как такового. Не случайно христианство говорит: «Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть». Это наш принцип. Итак, здесь мы можем солидарны, можем сотрудничать, можем приветствовать эти акции добра. Там, на втором этаже, не может быть компромисса. Но о нем и не следует и говорить. Какие там возможны диалоги? Там возможно миссионерство, но оно может быть направлено только по отношению к тем людям, которые хотят узнать, хотят что-то узнать. Им может быть тогда открыто то, что имеет место на втором этаже христианства. Вот так. Итак, принципиальное различие между пониманием зла между православием и иноверием, инославием. В чем заключается? Зло по христианскому учению не имеет сущности. Никакого второго Бога или Бога зла нет. Сатана – это вовсе не второй Бог. Совсем нет. Бесы – это подчиненные духи, служебные духи, так же, как и ангелы. Каждый только исполняет свою функцию. Вот можем мы сказать, что тигры, волки, леопарды, змеи, скорпионы, от укуса которого человек тут же погибает, Можем сказать, что это злая тварь, что Бог сотворил зло. Страшны для человека? Да. Смертельны? Да. Ни в коем случае только не встретиться один на один с тигром. Правда? Да. Но значит ли, что они есть зло по своей природе? Нет. Они, оказывается, смертельны для нас в этом нашем состоянии. Слышите? В этом нашем состоянии они для нас смертельны. Так вот, зло, оказывается, по христианскому учению, не имеет сущности. Злом является не что иное, как искажение добра, повреждение добра. Нет болезни самой по себе. Нет, вы знаете, что наша атмосфера наполнена, я не знаю, всеми микробами. Туберкулезная палочка вот тут летает, всюду. Мы можем сколько угодно жить, можно прожить всю жизнь и так и не заболеть туберкулезом. Не палочка туберкулезная есть болезнь, а человек, когда заболевает туберкулезом, вот что мы называем болезнью. Зло не имеет сущности. Таково единогласное учение отцов. И это очень, друзья мои, важно понимать. В этом, если хотите, принципиальное отличие. Вот, например, Диодор Фатикийский писал: «Зло не существует, разве только в момент его совершения. Зло не от природы, а от воли», пишет святитель Иоанн Златоуст. «Зло не было, не есть и не будет самостоятельно существующим по собственной природе, ибо оно не имеет для себя в существующих равно никакой сущности, природы, ипостаси, силы или деятельности». Видите, как сильно сказано? Оно не есть ни качество, ни количество, ни отношение, ни место, ни время, ни положение, ни действование, ни движение, ни обладание, ни страдание, так, чтобы по природе созерцалось в каком-либо из сущих и существующих. Оно вовсе не существует во всем этом по естественному усвоению. Это преподобный Максим Исповедник. А Григорий Ниский пишет: «Зло, взятое само по себе, вне произволения, не существует». Зло – это наше неправильное произволение, неверное употребление добра. Вы слышите? Неверное употребление добра. Не хлеб есть зло, а объедение есть зло. Неверное употребление. Святой Мефодий Потарский писал: «Ничто не зло по природе». Вы слышите? «Но по способу пользования делается злым». Злое. Видите как? Вот так. Поэтому христианство отрицает субстанциальность, то есть сущностность зла. Отрицает дуализм. Отрицает манихейство. Отрицает ту точку зрения, что материя есть зло. Вот. Все это отрицается христианством. Вот. Вот так. Вот об этом, так сказать, надо знать. И природа происхождения зла в человеке. Мы с вами уже говорили много раз об этом. В первом человеке, это вот эта пришедшая ему мысль, когда он действительно увидел себя Богом всего творения. Он действительно там был поставлен Богом. Мысль пришла, вот эта вот лукавая, змеиная мысль о том, что он есть Бог. И, следовательно, Бог не нужен. Это первый грех, который поразил, и в результате которого произошли те искажения, о которых мы говорили. Вот. Из-за этого возникли в нем и естественные, безукоризненные, вот, и независящие от нас страсти. Это Максим Исповедник говорит. Видите, это первородные повреждения. Видите, как он говорит, называет его, вы слышите? Естественные, безукоризненные, то есть негреховные, и независящие от нас страсти произошли. Он страстями называет что? Что называет? Вот когда мы говорим о слове «тленность», то мы подразумеваем обычно только вот рост и угасание человеческой жизни. Нет, такие страсти, как гнев, алчба, то есть желание есть, пить, спать, боязнь, страх и так далее. Все это именуется страстями. Все эти страсти, страх, например, так, это не есть что-то греховное, это естественное. Когда увидели, да, тигра, быстрее надо бежать, прятаться. Это естественно. Ничего удивительного в этом нет. Это безукоризненные страсти. Вот они возникли в результате, кстати, вот от первого греха, греха Адама. Сами по себе эти страсти не зло. Злом они становятся только по неестественному их употреблению. Об этом святые отцы пишут очень замечательно. Вот, да. И вот тот же, например, Максим Исповедник пишет, что человек, который может легко переступить грань естественного и впасть в состояние, как он пишет, достойных порицания и противоестественных страстей, не имеющих в нас никакого другого начала, кроме движения естественных страстей. Естественно, то есть безукоризненно. То, что я хочу спать, ничего страшного нет. Но если я буду валяться как Обломов, то это грех. И ничего не делаю. Хочу есть, ничего страшного. Объедаться – это уже грех. Ну, вот о чем идет речь. Вот что называет он противоестественным. Вот так. Значит, зло, о котором говорит христианство, если брать в онтологическом плане, его нет. Зла не существует онтологически. Если говорить в нравственном плане и духовном, то это есть в нашем состоянии ничто иное, как те противоестественные действия. Противоестественные, то есть те, которые проистекают из естественных, безукоризненных свойств наших, так, но переходят разумную грань. Тогда они работают против нашей природы. Против работают, противоестественно, являются злыми, являются злом. Вот, если хотите, в чем суть, так сказать, этого вопроса. Ну, я не хочу говорить, что зло, оно имеет несколько уровней, если мы коснемся философского разбора этого понятия. Вот, то тут несколько уровней, да. Первый уровень, о котором мы сейчас с вами пытались говорить, метафизическое зло, метафизическое или онтологическое, которое касается уже природы, допустим, духовной природы, там Бога, богов или человеческой души. Вот. И когда говорят, что это какой-нибудь или ариман в дуализме, или материя, там у стоиков. Второй уровень. Второй аспект, духовно-нравственный, он связан с понятием греха. Зло в данном случае – искажение добра, искаженное употребление свободы. Вот. Поступки, которые противоположны вот тем нормам жизни, которые установлены ну, в данной ситуации. Есть зло социальное. Просто я вам напоминаю об этом, чтобы немножко вы вспомнили. Социальное зло в чем состоит? Ну, вот рабовладельческий, например, строй. Это действительно социальное зло, поскольку раб рассматривается как животное. Вот это угнетение одного класса, как мы скажем, другим. Вот это разделение людей на классы, на уровне материального обеспечения, на уровне их свобод, которыми они обладают. Вот это социальное зло. Ну, и, наконец, уж то, что мы особенно прекрасно знаем, хорошо, это органическое зло. Болезни. Болезни, страдания всякого рода. Интересно обратить внимание при этом на следующее. Кстати, я хотел у вас попросить совета. Что ответить? Да, на письмо прислала одна женщина и спрашивает, что она невероятно страдает от того, что делает человек с низшими тварями, животными, как много они страдают. И она спрашивает, за что они страдают? Они же невинны. И как понять эти страдания? Какой они смысл имеют? Как это понять с точки зрения божественной любви? Вот вопрос ее. Целое пространное письмо, причем не как-нибудь, а женщина умеет писать, она прям и чуть ли это скорбь, это все, трагедия жизненная. Она нигде не находит этого ответа, и плачет, и рыдает, и не может без слез, так сказать, думать и говорить, а уж тем более видеть это. Вот так. Вот что ответить, как вот вы думаете здесь? Мы можем указать на причину страданий вообще твари. Об этом пишет апостол Павел. Он, помните, в послании к римлянам вот пишет, «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». По-видимому, здесь вот в этих словах тут содержится где-то ответ. Ответ. Я уже говорил вам, когда мы с вами рассматривали вопрос о теле, что вся эта тварь – это есть нечто иное, как наше тело. Это наше тело. Так сказать, расширенное тело. И что мы должны относиться к этому телу, так как относим вот к этому непосредственно маленькому, которое мы носим. Мы же никогда не хотим причинять себе страдания. Вот. Но вот в этих вот словах, видимо, здесь содержится ответ. Но вы подумайте, может быть, мне тогда подскажете что-нибудь, что сказать, ответить на вот этот вопрос. Просто где же Бог любовь, если страдает вся тварь невинна? Смотрите, что делает. Я не хочу расписывать даже, ужасно, потому что действительно, как только эта картина где-то или прочитаешь, или что-то, что делается подчас животными, то это ужасно. Просто сердце обрывается. Да. И я понимаю, когда человек живет этими картинами, то страдания его, можно себе представить, насколько они тяжкие. Но хочу вам сказать, что вот то зло, которое совершается в человеке и человеком, а зло это, оказывается, носит какой характер? Характер. Источник зла в нас какой? Духовно-нравственный. В нас он совершается. Наша свобода, наше произволение обуславливает всю совокупность зла, которая творится в мире. Все кризисы антропогенны. Надо никогда не забывать этого. Человек рождает их. И рождает как? Не руками, не ногами, а своей свободой. Своим духовным состоянием. И, соответственно, если тварь является продолжением его тела и его души, низшей части души, то этим обусловлена и вся та совокупность страданий, которые мы видим в мире творения. Так мне кажется. Но, может быть, у вас какие-то возникнут мысли, и тогда поделитесь со мной. Еще что я хочу сегодня о чем поговорить? Поговорить о монашестве. Ведь это очень важный аспект, если хотите, антропологии христианской. Потому что здесь мы соприкасаемся с явлением, на первый взгляд, противоестественным. Мы говорим, что зло, о котором только что говорили, это есть противоестественное деяние. Все, что противно нашему естеству, то есть природу, природе, это есть зло. Если мы дадим такое определение злу, то невольно бросается в глаза сразу, что же такое монашество. Обычно оно так и воспринимается. В сознании людей, ну, скажем так, мирских, что ли, незнакомых с христианством, оно и воспринимается как то, что противоестественно. И поэтому здесь они прекрасно понимают. Противоестественно, следовательно, это явление вредное. Вредное для организма, вредное для психики человека, вредное для его всего душевно-духовного склада. Вот так. Потому что он берет жизнь, которая совершенно не соответствует потребностям его природы. Вот это первый вопрос. И, кстати, очень важный вопрос, который нам задается. И апологеты, пожалуйста, можете отвечайте. Что можно сказать действительно об этом? Это вот первый вопрос. Есть еще другой вопрос, который связан тоже с монашеством. Второй заключается в следующем. Что монашество, проповедуя идеал спасения и ухода от мира, тем самым демонстрирует утонченный эгоизм. В чем он заключается? В том, что он заботится о своем собственном спасении и оставляет людей, которым монах, монахи могли бы помогать, могли бы служить, могли бы развивать жизнь, так, они, спасая самих себя, тем самым, если хотите, тормозят даже в какой-то степени процесс общего развития жизни, мешают, если хотите, человеку и ему самому в силу этого эгоизма, и другим в силу своей отрешенности от общественной жизни. Вот, собственно, два главных вопроса, которые возникают в связи вот с этим явлением жизни, которое мы называем монашеством в христианстве, и также называем мы это и в других религиях, в том же буддизме, например, ну, где угодно, где существует институт отшельников, девственников, то есть все там, где отрекаются от удобств и характера этой обычной жизни. Ну вот давайте, друзья мои, ответим на эти вопросы, попытаемся ответить на них. Но прежде мне бы хотелось вам все-таки сказать о том, что такое монашество. Мирской взгляд видит в монашестве только что. Вот это вот не вступают в брак и ведут какой-то ненормальный образ жизни. Так, замыкаются от всех. И больше ничего. Хотя всем известно, что всегда это делалось, ведь не по какой-либо причине, знаете ли, мазохизма себя помучить, а ради достижения чего-то, что оказывается доступно человеку и что приносит ему нечто гораздо большее в плане удовлетворения, чем обычно эта земная жизнь. Это всюду. Поговорим о буддийских монахах, поговорим о мусульманских суфиях или дервишах, так. Поговорим ли о христианских монахах, все они вам скажут, что есть состояние, которое гораздо выше и, скажем, усладительнее, чем то, чем может наслаждаться человек в этой обычной жизни. Вот так. Поэтому прежде надо сказать, что понимает христианство, то есть православие, извините меня. Пустите, я все время говорю о православии. Иногда я говорю христианство, но в данном случае это именно я говорю о православии, потому что сейчас, к сожалению, уже мы не можем говорить о христианстве, как правило, за редким исключением. Христианство, увы, рассыпалось. Причем различия межконфессиональные различия приобрели очень серьезный характер. Очень серьезный. Скажу вам, просто вот я много лет преподавал западные исповедания, много лет, и, вникая вот в эти детали, я открыл для себя удивительную картину. В римо-католицизме, который, на первый взгляд, кажется наиболее близким к нашему православию, оказывается, нет ни одного догмата, в котором бы он не отступил от древневселенского христианского учения. Это поразительно во всех догматических истинах. Во всех. Просто поразительно. И самое, конечно, неприятное – это то, что это касается основополагающих христианских истин о понимании спасения, о жертве Христовой, о том, что необходимо человеку, что необходимо человеку для спасения в понимании духовной жизни. Здесь уже единогласно отцы говорят, что здесь проповедуется в католицизме прелесть, то есть полное заблуждение. Вот почему я и говорю вам, что, говоря о христианстве, в данном случае хочу говорить только о православии, а не о чем-либо другом. Вот что же такое монашество? Я вот специально взял кое-что да, выписал из Игнатия Брянчанинова, который непрерывно ссылается на святых Древней Церкви и Русской Церкви, говоря о монашестве. Просто непрерывно. В этом, кстати, он замечателен, что он пишет не просто от себя, не просто исходя из своего духовного опыта. Нет-нет, он показывает, что это опыт Церкви, а не мой. Мы сейчас вступили, вот хочу предупредить просто вас, мы сейчас вступили в эпоху сильнейшего влияния западных конфессий на нас, в частности, и касаясь такой сферы, как духовная жизнь, мы поддались одному из самых главных заблуждений, которое присутствует там. Я говорю о своем духовном опыте. А у меня такой духовный опыт. Просто такой. Какой? По какому критерию можем судить, правильный он или ложный? Православие, еще раз говорю, если мы не будем держаться вот этого критерия святоотеческого опыта, а будем говорить, что это мой такой опыт, или опыт моего монастыря такой, посмотрите, на протяжении десятилетий, если хотите, даже столетий, так? Такова наша традиция безотносительно к святоотеческому опыту. Наступает гибель. То есть мы можем узаконить прелесть. Прямо узаконить. Я вам достаточно уже говорил об этих, о молитве, о наставнике молитвы Иисусовой Харалампия. Помните, с какой скоростью. И есть защитники. Защитники не думают только у нас. Там защитники. И на фоне этой практики. И когда говоришь, что вот же святоотеческий критерий, почему? А у нас традиция. Слышите? Доказательство какой? Традиция. Простите, а традиция откуда идет? Имейте в виду, нет другого у нас критерия. И тем только мы отличаемся, мы, православные, от всех других, тем, что для нас критерием истинности – является согласный святоотеческий опыт. Не дай Бог, если мы начнем подчиняться каким-то традициям, каким-то авторитетам, каким-то личностям в области духовной жизни. Тогда смерть. Все. Что такое монашество? Вот он же... Игнатий Брянчанинов пишет очень интересные вещи. Монах – значит уединенный. Кто не уединился в самом себе, тот еще не уединен, тот еще не монах. Хотя бы жил в уединеннейшем монастыре. Уединение человека в самом себе не может совершиться иначе, как при посредстве внимательной молитвы, преимущественно же при посредстве внимательной молитвы Иисусовой. Кстати, насчет этой внимательной молитвы. Вот я это знаю, и ой, не хочется мне называть даже места, и где, и как, и о традиции, просто не хочется. Да. Говорит, а я могу за час принести 1200 молитв Иисусов, не 3600, помните, когда в секунду молитвы, а оказывается, в 3 секунды молитвы. 1200, и это наша традиция. Говорят о количестве. О чем пишет Игнатий Брянчанинов? Он говорит, что для начинающего человека, а это начинание может продолжаться совсем не скоро, а достаточно медленно, требуется в каждом слове молитвы Иисусовой, в каждом внимание, причем, если хотите, с люфт-паузой между каждым словом. Я примерно вам покажу. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Внимание к каждому слову. Можно читать? Кажется, очень хорошо. Как читать? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И чёточка течет. Чёточка течет. А внимание... Когда ребенка сажают за фортепиано и начинают его учить, только позвольте ему барабанить. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Он научится, да? По веки веков нет. Он должен и бегать, где эта распроклятая ля бемоль? Вот она, попал в соль. Где эта фа? Попал в ми. Медленно. Вы слышите, посмотрите, как медленно разбирается в этой клавиатуре, медленно, постепенно привыкая к ней, изучая ее, начиная с самых простых вещей, с гаммы, затем самых простеньких произведений, посмотрите, как медленно. Если он начнет барабанить, все, он никогда не научится. Неужели это не ясно? Я вам скажу, это прекрасный пример того, как человек должен приступать к молитве Иисусовой. Причем это касается, не думайте, что это монахов. Что-то решили с чего-то, что это монахи. Что, одни монахи должны молиться, что ли? Что за чушь такая? Вот, оказывается, какой подход. Тот человек, который не начнет именно так заниматься, никогда не научится. И не только не научится, хуже другое. Вот этот автоматизм, видите, кажется, ничего особенного. Правда же хорошо? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Правда? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. И идет, и течет. Правда, текут четки, а молитва? И, предупреждаю вас, можно привыкнуть настолько к этому, что она станет практически непрестанной. Вот это повторение непрестанным, только никакой благодати в этом не будет. Никакой молитвы здесь не будет. Ой, как мне понравилось высказывание, которое я уже, по-моему, вам передавал, Серафима Романцова, схиархимандрита Глинской пустыни, которого, кстати, сейчас вот к лику местно чтимых причислили, который вот такому монаху, который читал, видите, как хорошо молитву, правда же? Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Чего ж ты? Худого кажется. Худого кажется, что? Что он сказал? Никакой молитвы у тебя нет. А ты привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Ух, как сильно! Да. И это касается не только молитвы Иисусовой, это касается любой молитвы. Но, оказывается, он пишет, что нет возможности привыкнуть, научиться молиться, нет человеку, нет возможности, если кто не будет учиться на молитве Иисусовой. Самое краткое. Здесь еще мой слабый ум еще имеет какую-то возможность держать внимание. Чуть-чуть молитва подлиннее, и я уже рассыпался. «Отче наш» не могу дочитать до конца, уже уплыл. Мы касаемся серьезнейшего момента вообще христианской жизни. И, в частности, нет монашества без молитвы. Его нет. И никакими клобуками, никакими мантиями, никакими схимами ничем не подмените. Нет молитвы – нет монашества. Какой молитвы? Не перебирание четок, а молитвы. Поэтому очень прошу обратить внимание. Как учится на фортепиано, так надо учиться молитве. Немного. Скажите 3 раза, 5 раз. Подождите, еще скажите, еще. Через краткие промежутки времени понемногу, но точно, правильно. Только правильно. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Внимание при этом надо держать в верхней части груди. Я вам передаю эту мысль. Это в верхней части груди. Ни в коем случае не опуская ниже. Как он пишет, вот уровень соска, так ни в коем случае не ниже. Потому что внимание на какой-то части тела, оно уже создает прилив определенной туда крови и действует на наш организм, на наши нервы, на нашу психику. И вот если опустить ниже, как советует странник в откровенных рассказах странника, говорит, при этом внимание нужно держать ниже. Кстати, замечательный, прям вот так. Игнатий Принчина говорит, ни в коем случае ниже. Почему ни в коем случае ниже, друзья мои? Оказывается, то, к чему, наверное, пришли западные подвижники многие, и те, которые впадали в прелесть, восточные подвижники, православные. Оказывается, здесь возбуждается вот этот вот, если ниже держать, вот этот центр, связанный с неким сладострастием. Так? И человеку легко принять эти сладостные, слышите, ощущения, не легко, а просто он принимает эти сладостные ощущения за действие благодати Божьей. Кровь и плоть принимаются за Бога. Недаром меня поражало, что Игнатий Причин часто пишет, что эти западные подвижники, он пишет прям, впадали что-то не только в прелесть, он говорит, а в разврат. В разврат впадали. Потому что это прямо, это одно и то же. Это есть возбуждение вот этих центров-то, которые эту слабость возбуждают в организме человека. Некоторые православные были, которые, увидев такое действие иногда, начинали хулить молитву, не зная причины того, что они совсем неправильно занимаются. Так вот, оказывается, нужно иметь в виду, вопреки этих откровенных рассказов странника, внимание выше держать, здесь, вот. Молитва должна совершаться очень медленно. Мы с вами все находимся на низшей ступени. На низшей, все. Земля, на которой хотим строить. Мы с вами дети, которые впервые сажают за фортепиано. И нельзя сразу начинать. Давай, сверкают четки. Очень медленно, со всем благоговением, с чувством покаяния, с вниманием. Постепенно тогда человек начинает разбирать эту клавиатуру. Начинает понимать, где что. Где до, где ре, где ми. Где дура ми, фа, соль, ни, си. Вот так. Это вот Это важнейшее первое. Монашество, он пишет об этом, без молитвы нет. Наступает, как он пишет, страшные вещи, говорит, актерство. Актерство, самообман, прелесть, мнение о себе. Еще бы. Представляете, когда я тысячи делаю в день, а вы кто? Эти мирские. Что вы понимаете в молитве? Ничего. Ужас наступает. Первым признаком начинающегося здравия души является видение греха своего, а здесь я начинаю видеть восхождение свое. Слышите? Прямо восхождение свое. И мои речи о том, что я грешный, это будет лукавыми речами, а не тем смирением, которое проистекает действительно из видения греха своего. Серафим Саровский называл тех монахов, которые не молятся вот так черными головешками, которые дымят и отравляют воздух. Что является первым условием монашества? Что такое уединение, о котором говорит он? Это уединение требует, оказывается, уединение внешнего и уединение внутреннего. Под внешним уединением что он говорит? Это не в том смысле, что человек, принявший монашество, должен закрыться, никого не видеть, не слышать. Ни в коем случае. В уединение отправляли, в уединение дозволяли только тем монахам, которые имели две вещи. Первое – увидели свои страсти. Второе – получили действительно дар непрестанной молитвы. Молитвы, а не повторение молитв. Без этих двух условий никогда опытные духовники не позволяли уединение. Причина очень простая. Некоторые тогда, не имея этого, впадали в самомнение и гордость от своего подвига отшельничества. Другие сходили с ума. В третьи сбегали не только из этого уединения, а вообще из монашества. Видите, какие серьезные вещи пресекают при нарушении этого закона. Что такое внутреннее уединение, о котором опять-таки говорят отцы? Что это такое? Внутреннее отречение от мира, иначе говорят они. Что это такое? Это насколько это возможно? Человек должен действительно отречься от привязанности к этому. Ведь понимаете, вся суть-то в чем? В привязанности, как веревками мы привязаны к многим вещам. Кстати, к телесному покою, телесным удовольствием, комфорту жизни, к похвалам человеческим. Многое есть – к дружбе, к желанию общения, поболтать, посидеть. Понимаете, как это приятно? Ну что вы? Вот о чем речь идет. Тот, кто не борется с этим, не отрекается от этих вещей, монахом быть не может. И тогда внешнее даже уединение не поможет человеку. Вот это очень важно знать. Исихий Иерусалимский, приводит он, отрекшийся от всего житейского, от жены, имения и тому подобного, сделал монахом лишь внешнего человека, а не внутреннего, который ум. Тот истинный монах, обратите внимание, кто отрекся от пристрастных помыслов, удобно может он соделать монахом и внешнего человека, когда захочет.